Настал год 1975, год юбилея Великой Победы советского народа во Второй мировой войне. Сейчас, когда я пишу эти строки, этот праздник стал одним из главных в нашей российской жизни. Практически других таких наших, таких родных для всего народа, таких объединяющих больше не осталось. Даже День народного единства, призванный сплотить всех под общими знаменами, проходит при пестроте флагов и лозунгов. Особое потрясение вызывает возрождение нацистских знамен на улицах городов, когда-то бывших городами-героями Советского Союза, героическими защитниками мира от фашизма. В какую грязь втоптали некие представители новых поколений могилы своих мужественных отцов. Могли ли мы тогда, даже в страшном сне, представить себе такое? Но тогда, в 1975 году, сплоченный народ страны Советов отмечал 30-летие Победы. От Камчатки до западных наших границ, от Ледовитого океана до жарких пустынь Узбекистана простиралась наша огромная Родина, и все мы вместе готовы были с гордостью утверждать: это наша общая страна, это наша общая победа, победа всего советского народа, самого сильного на планете. Были живы и здоровы героические ветераны. В основном им было лет по 50-60. Они были просто роскошны, когда надевали ордена и шли по улицам весенней Москвы и местам своих традиционных встреч у Большого театра или в Парке культуры. Да, нам было чем гордиться. Идея реализации к 30-летию Великой Победы некоего международного проекта родилась в Московском государственном университете имени Ломоносова. В те времена, правда, термин «проект» в данном контексте еще не вошел в употребление, а жаль, ведь действительно это был настоящий проект, по-другому и не скажешь. Значит так, замысел был такой: подготовка большого спектакля, показ его ко Дню Победы в МГУ, а затем путешествие с этим спектаклем по местам боевой славы. Думаю, и этот краткий перечень говорит о значительном масштабе задуманного, но подлинные сюрпризы еще впереди. То, что я характеризовала как спектакль, а этот термин использовался в реальности, было на самом деле большим и совершенно новаторским представлением с участием многих ансамблей солистов из разных стран мира. И мы получили приглашение войти в этот замечательный праздничный концерт. Представляете себе? Послушайте перечень лишь нескольких стран-участниц: Великобритания, Швеция, Греция, Финляндия, Индия, Чехословакия, Германия, Япония, Турция. Гренада стала единственным представителем Советского Союза. Согласитесь, почетно, правда? Этим многоцветием не исчерпывалась необычность проекта и необычность спектакля, имя которому было избрано соответствующее: «Мы обвиняем фашизм». Это была не пьеса, это был не концерт, это был песенный спектакль, если можно так сформулировать. Или по-другому, это был венок, сплетенный из песен разных стран вокруг общего стержня – единство молодежи мира в стремлении не допустить возрождения фашизма. Тогда антифашистские настроения казались самым естественным для нормальных людей. Режиссером для реализации этого замечательного замысла был приглашен известный в то время и весьма популярный среди молодежи Вячеслав Списивцев. Судьба уже сводила нас с Вячеславом года за два до описываемого момента, и весьма значимо, поэтому расскажу об этом подробнее. Произошло это так. Списивцев руководил театральным коллективом Дома пионеров в одном из районов Москвы. По-моему, в Люблино. Решения его работ были столько неординарны, что на премьеры и даже на обычные спектакли съезжались далеко не только пионеры. Эти выходящие за рамки стандартно постановки вызывали, так сказать, неоднозначную реакцию у наиболее дотошных зрителей, которые не ленились жаловаться в разные инстанции. Зачем в нашем детском учреждении ставят и показывают всякие любовные истории? В связи с этими жалобами В Дом пионеров была направлена специальная комиссия из представителей общественных организаций, которая должна была вынести вердикт, можно ли оставить революционного режиссера на его рабочем месте в качестве руководителя детского коллектива. В состав этой комиссии был включен наш знакомый из городского комитета комсомола, который, сочтя, что такая оценка не в его компетенции, призвал меня, с его точки зрения представителя художественного цеха, отправиться вместе с ним на столь ответственное задание. Я раньше не была знакома с творчеством Списивцева и от спектакля осталась в полном восторге. Это была пьеса «Ромео и Джульетта». Подростки, кстати, возраста героев Шекспира, играли очень искренне, но дело даже не в этом. В постановке было так много новшеств, что знакомый сюжет ощущался совершенно по-новому. Например, уже в начале спектакля зал по режиссерскому замыслу был разделен на два клана. Справа оказались Монтекки, слева – Капулетти. И мы, зрители, немедленно оказались втянутыми в сложные отношения между враждующими семьями. После спектакля члены комиссии и я в их числе собрались для обсуждения увиденного. Впоследствии я не раз сталкивалась с тем обстоятельством, что людям трудно даже приблизительно сформировать свое собственное мнение, даже решить, нравится ли вообще не нравится. Я думаю, именно на этой странной почве живут и процветают, а точнее паразитируют, многие направления музыки, живописи и так далее. Не имеющие собственной точки зрения видят, что кто-то в восторге и на всякий случай тоже демонстрирует восторг. Уверяю вас, они даже себе самим боятся признаться, что в толк не могут взять, что это за ерунда. Нет, наверное, я не разбираюсь. Вот скольким людям нравится. Пронырливые исполнители сейчас научились в этой связи заранее обеспечить себе успех, приклеив к своей фонограмме звуки готовых оваций. Услышав их, публика начинает аплодировать, ведь кто-то уже захлопал. Лучше всего об этом написано в сказке Ганса Христиана Андерсена «Платье голого короля». В ней портные убедительно заявляют, что сшили королю великолепный наряд, а те, кто этого не видит, просто идиоты. Ну кто же хочет прослыть глупцом? И все с восторгом одобряли искусство портных. Сейчас эта сказка почти забыта, и нарицательное выражение «платье голого короля» молодежи совсем непонятно. Зато само явление наблюдается в самых разных жизненных ситуациях и в самых разных странах. К чему это я? Да к тому, что меня поразило тогда на этом заседании комиссии, что никто не мог сказать ни слова. Все смотрели друг на друга, мол, ну ты как? Хорошо это или плохо? Никакого конфликта мнений не было. Может быть, и даже скорее всего кому-то понравилось, кому-то нет. Нет, уж очень это было необычно. Но члены комиссии всем своим видом выражали, да откуда мы знаем? Может, одобрить? А с другой стороны, мы же не разбираемся. Может, и плохо? Тогда не уволить ли Списивцева? Короче говоря, вы уже понимаете, кто заговорил. Я-то не сомневалась, что это было просто здорово, о чем с восторгом заявила. Все вздохнули с облегчением. Вот мнение уже есть, и подписали положительный вердикт. Так мне удалось поддержать Списивцева. Думаю, ему об этом стало известно, потому что в дальнейшем и довольно долго у нас были хорошие, добрые отношения. Я стала настоящим его фанатом. Видела все постановки Списивцева и на первых этапах его работы, и когда он возглавил уже настоящий театр. Приобщила к этому и своих друзей по ансамблю. Поэтому для меня было приятнейшим сюрпризом, что он станет руководителем спектакля, в котором довелось участвовать Гренаде.